человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живее, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему вдруг представится эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул. Это восклицание «Христос воскрес», которое заменяет в этот день все другие приветствия. Этот поцелуй, который только раздается у нас. И он готов почти воскликнуть. Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться. Гоголь. «Светлое воскресенье».
Июля 1846 года Гоголь писал из Германии своему издателю Плетневу. «Наконец, моя просьба. Ее ты должен исполнить как наивернейший друг. Все свои дела в сторону и займись напечатанием этой книги под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, очень нужна всем». Рукопись он просил передать цензору Никитенке, который был расположен к нему благосклоннее других, но сказать, чтобы он пока никому ни о чем не рассказывал. Гоголь был настолько уверен в успехе, что велел Плетневу готовить бумагу для второго издания, которое, по моему соображению, воспоследует немедленно. Эта книга распространится более, чем все мои предыдущие сочинения, потому что до сих пор это моя единственная дельная книга. Беда в том, что цензор Никитенко не выдержал и выдал содержание своим знакомым. В итоге люди, еще не прочитав ни строчки, уже задавали друзьям Гоголя вопросы. «Скажите, сделайте милость, точно ли это правда, что Николай Васильевич с ума сошел?»
Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю мою последнюю волю. Завещаю тело моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что во время болезни находили на меня минуты жизненного онемения. Сердце и пульс переставали биться. Будучи свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких неимущих насущного хлеба. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе. Воздвигнет его в самом себе, неколебимой твердостью в жизненном деле, бодрением и освежением всех вокруг себя. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной всеобщей утратой. Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах, ведомостях, дабы по случаю неведения его никто не сделался бы передо мною невинно виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями.
«Там слышишь, что Россия гниет, — писал Катков. Здесь, что Запад околевает, как собака на живодерне. Там, что философия цветет теперь в России. Здесь, что она сука. Что философия есть не более, как выражение немецкого филистерства. Но надо всем царит в непоколебимой высоте Гоголь». Николай Васильевич и сам догадывался о своем влиянии на умы. Смерть, как он думал, занесла над ним руку в Вене. Он бежал от нее в Рим, и милость Божия отвела ее. Но слабость сил возвещает ежеминутно, что моя жизнь на волоске. И, приготовляясь к путешествию к святым местам, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставании что-нибудь соотечественникам. Примерно так Сенека, уходя, оставил нравственные письма Луцилию. Гоголь находит черновики своих посланий близким и не очень, просит адресатов, особенно тех, кому нравятся его мысли, поучения, проповеди, кто жаждет ответа на вопрос, куда же все-таки несется Тройка Русь, отыскать и вернуть оригиналы. Получив их, он начинает выбирать нужные места так, чтобы сложилась книга. От первой главы «Завещание» до последней, которая называется «Светлое воскресенье».
Сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз. В то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их, что все деньги, какие превысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться в святую землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами. С другой стороны, в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих, и которые все помолятся у гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей. Гоголь.
Книга разошлась мгновенно, но радость это не принесло. 5 глав цензура не пропустила, от многих других отхватила значительные куски, и вещь перестала быть цельной. Но этот удар не шел ни в какое сравнение с реакцией читателя. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение, это говорил его друг Аксаков. Многих раздражало ретроградство, кого-то напыщенный, учительный тон, то, с какой легкостью автор раздает советы всем, невзирая на чины. Все в этой книге было непривычно, неуютно, не было юмора, прежней веселости. Даже те, кто раньше любил Гоголя, почувствовали себя обманутыми и обиделись. Белинский разразился гневной статьей. Гоголь подумал, что чем-то лично его оскорбил, и попытался ответить. «Я думал, что в моей книге залог примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на нее глазами человека рассерженного, а потому почти все увидели в другом виде. А он не понимает, за что на него люди сердятся. Надо растолковать ему». И тут Виссарион Григорьевич написал знаменитое письмо, которое тут же было запрещено, переписывалось тайно, и Достоевский, например, был приговорен к смертной казни за то, что читал его публично.
«Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши. Неужели автор «Ревизора и мертвых душ» искренно от души вы пропели гимн гнусному русскому духовенству? Неужели и в самом деле не знаете, про кого русский народ рассказывает похабные сказки? Не есть ли поп на Руси представитель обжорства, скупости, низкопоклонства, бесстыдства? По-вашему, русский народ – самый религиозный народ в мире? Ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об иконе: «Годится молиться, не годится горшки покрывать». Белинский.
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, кипел Белинский. «Что вы делаете? Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною. Что вы подобное учение опираете на православную церковь?
Это я понимаю. Она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма. Но Христа... Христа-то зачем вы примешали тут? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства. Какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста. Белинский винил церковь в том, что она поддерживает полицейский порядок, при котором продают людей, лишают их свободы, человеческого достоинства, и не хотел слышать, что русская церковь сама крепостная, что священника могут высечь на конюшне, затравить собаками. Но Гоголь смотрел гораздо глубже.
Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы. Не торопятся. Совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души все страстное, похожее на неуместную безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем, где положили его. Это церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, которая вся со своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы, и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того самого организма, которым она доселе пугала. И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь. Николай Васильевич Гоголь.
Резкий выпад Белинского Гоголь парировал столь же резко, но ответа своего не отправил, вероятно, узнав о том, что Виссарион Григорьевич умирает от чахотки. Вместо этого он послал письмо вполне примирительное, признав, что, живя за границей, очевидно, не до конца понимает современную Россию. Он еще надеялся на поддержку со стороны церкви. Митрополит Филарет был дипломатичен. Хотя Гоголь во многом заблуждается, надо радоваться его христианскому направлению. Игнатий Брянчанинов писал, что книга издает из себя и свет, и тьму. Религиозные понятия неопределенные, движутся по направлению к вдохновению сердечному, неясному, безотчетному, душевному, а не духовному. Отец Матфей вовсе считал, что книга вредна, и что сочинитель даст за нее ответ пред Богом. Он посоветовал Гоголю бросить литературу и удалиться в монастырь. Появились слухи о том, что Гоголь принял постриг. И вот такие анекдоты. Он иначе не ходит теперь, как потупив взор. И все вокруг тихо и подобострастно говорят ему: Николай Васильевич, хорошо ли это блюдо? А он, кушая, отвечает: думайте о душе своей.
Закон Христов можно нести с собой повсюду. Его можно исполнять также и в звании писателя. Если б я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасение души моей и во исполнение всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я б перешел на то поприще. Если б я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг нас. Николай Васильевич Гоголь.
Он действительно подумывал о тихой келье. Семьи не было, он отказался от нее ради писательства. Службы, должностей, стяжаний тоже. Послушание далось бы ему с трудом, но оно и всем с трудом дается. А вот дали бы ему проповедовать, и было ли у него призвание, это вопрос. Ответ, который Гоголю отчасти удалось на него получить с помощью выбранных мест, его отрезвил.
Я размахнулся в моей книге таким хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед. Николай Гоголь.
Утешила Николая Васильевича реакция литераторов старшего поколения, пушкинских друзей Жуковского, Вяземского, адресатов переписки, Николая Языкова, с которым они много времени провели за границей и вместе тосковали по России, и Александры Осиповны Смирновой-Россет, одной из немногих по-настоящему понимавших его женщин. А лучшие слова о переписке с друзьями произнес Чаадаев, некогда сам объявленный за свои философические письма сумасшедшим.
При некоторых страницах слабых, а иных даже грешных, в книге находятся страницы красоты изумительной, полной правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся. Петр Чаадаев.
Доходы от переписки с друзьями позволили Гоголю отправиться в паломничество на Святую Землю. Генеральным русским консулом в Палестине был тогда его товарищ по гимназии Константин Базили, у которого, кстати, в библиотеке были и книги Николая Васильевича. Вместе они отправились из Бейрута в Иерусалим. Дорога была долгая, трудная. Гоголь к таким условиям не привык и без конца жаловался. Поначалу Константин Михайлович был весьма снисходительен ко всем его слабостям, чем вызвал недоумение у арабов. Консул, выше которого стоит, по их мнению, один только всемогущий русский царь, поддается на капризы какого-то невзрачного человека. Восток – дело тонкое, другу пришлось сменить тактику, и он стал обходиться с Гоголем строже, чем со многими из своих подчиненных. Николай Васильевич был удивлен, потом пробовал обижаться, сердиться и, наконец, смирился. В Иерусалим он въезжал верхом на ослике.
Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно. Я говел и приобщался у самого гроба святого. Все это было так чудно. Я не помню, молился ли я. Кажется, только радовался тому, что поместился на месте так удобном для моления и так располагавшем молиться. Молиться же, собственно, я не успел. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщения меня, недостойного. Гоголь. Из письма Жуковскому.
Ровно через 2 недели он напишет отцу Матфею, что это была лишь минута. «Скажу, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве больше увидел черствость свою и свое себелюбие? Вот и весь результат». И снова Жуковскому. «Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя. Я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря. И при всем том, я не стал лучше, тогда как все земное должно было во мне сгореть и остаться одно небесное.
Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе. Признаю Христа Бога человеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился его необъятной мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку вместить ее в себе. Изумился глубокому познанию его души человеческой. Но веры у меня нет. Хочу верить.
А это он написал перед отплытием в Палестину из Италии. Он ехал в душевном смятении, ища укрепления в вере, с жаждой откровения и покаяния, с надеждой понять, что он делал не так и как ему быть дальше. Он ждал немедленных перемен, чуда, но видел, как во сне, эту землю. В Назарете, застигнутый дождем, просидел я 2 дни, позабыв, что сижу в Назарете. Точно это случилось в России, на станции. Он представлял эту землю садом, какой она была во времена Спасителя, когда каждый еврей сидел под тенью им насаженного дерева, а встретил 5-6 олив на холмах, покрытых пылью. Он пытался представить себе звезду над Вифлеемом, голуби над Иорданом, Голгофу и день воскресения, от блеска которого помрачится все окружающее, нынешнее и минувшее. Но мечтания эти разбивались о какую-то внутреннюю стену. И все же ночь на гробе изменила его. Второй крах после провала книги мог бы убить Николая Васильевича, а он дал ему силы жить.
Блестит вдали какой-то луч спасения, святое слово «любовь». И мне кажется, как будто теперь становится мне милее образы людей, чем когда-либо прежде. Как будто я гораздо больше способен теперь любить, чем когда-либо прежде. Николай Гоголь.
Из Иерусалима Гоголь вернулся, наконец, в Россию после 6-летних странствий и больше не уезжал. Друзья боялись, что после неудачи выбранных мест из переписки с ними встретят его замкнутым, мрачным, но увидели Гоголя бодрого, веселого, здорового, который жадно впивался во все, что его окружало. Один из приятелей, путешествовавших с ним из Москвы в Калугу, вспоминал: Гоголь то и дело останавливал тарантас, бросался в поле и возвращался с каким-нибудь цветком. Долго рассказывал, что это за растение, как оно называется на латыни, а как по-русски, неизменно добавляя, что по-русски название звучит лучше, и уносился за следующим цветком. К концу поездки их тарантас был похож на оранжерею. Его увлекало все – пейзажи, прохожие. Он останавливался, чтобы поговорить с мужиком, в котором издали сумел разглядеть умного человека и как пиявка не мог от него оторваться. Он собирал материал для 2-го тома «Мертвых душ». «Не мое дело поучать проповедью», – написал он тогда Жуковскому. «Искусство само по себе поучение. Мое дело создавать живые образы. Я должен показать жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная».
Нет, не в видимых знаках дела, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека как на лучшую свою драгоценность, так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно приехал. Еще сильнее, еще больше, потому что узы нас с ним связывающие сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз ближайшему земного отца, и в день этот мы в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека. Николай Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. Светлое воскресенье.